Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, страница 505, статья «Наследование земли». Учебные материалы можно найти на сайте kap.tv. Там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 505, статья «Наследование земли».
Но надо понять, что это на самом деле это рукописный текст. Это не статья, которая была подготовлена для печати. Там прошло несколько изменений, проверок, отшлифовано немножко. Но постараемся увидеть это таким образом, потому что иногда чувствуем больше автора в такой ситуации. Внутреннюю суть вещей. Пожалуйста.
Наследование земли. Израиль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве.
Снова, мы не говорим тут о политике, мы не говорим о географии, не об этом мире. Мы говорим только о духовном внутреннем состоянии, которое надо достичь. Поэтому Израиль — это те, кто направлены напрямую на Творца, и они не могут прийти в этому желанию, которое называется, что все это желание полностью наполнено направлено на Творца, пока не будут в едином братстве. То есть прийти к желанию, в котором облачается Творец, что и называется земля Израиля, то есть желание, которое направлено на Творца, и Творец находится там, как написано, с начала года и дальше. Это возможно только если все келим, все желания, которые называются прямо к Творцу, Ешаркель, где Творец дает свою божественную часть свыше, когда они стремятся, когда они получили такое вот рождение, стремление, и у них есть такое вот устремление постичь Творца. Все они соединяются в одно целое. Это понятно? Если непонятно, вы сразу же спрашивайте. Ну, это понятно. Замечательно. Ну, тогда дальше.
Мудрецы, Израиль не вернется на свою землю, пока не будут все в едином братстве.
Ну, так написано.
Следует понять, как единство Израиля связано с избавлением.
Ну да. И надо понять, как следует связанное единство и избавление. Об избавлении ты можешь сказать, если ты спрашиваешь людей на улице, каждый скажет, что такое для него свобода. Скажем, в лотерею выиграть 10 миллионов, для кого-то раз в год там в отпуск поехать. Ну, у каждого свое. При этом избавление и освобождение, о котором мы говорим, это те люди, которые стремятся к слиянию с Творцом. Для них избавление называется то, что они поднимаются над намерением ради получения, своими эгоистическими намерениями, и все приходим в объединение, в намерение ради отдачи Творцу, и тогда они получают вот в этом намерении, которое называется «отраженный свет», получают в этом раскрытие Творца. И тогда этим становится как высший парцуф, который также называется душа, которая в этот парцуф облачается высший свет, а это называется свет души. И они сами в своем намерении отдачи Творцу, это называется кли, сосуд души. И все это находится и строится на желании получать, на эгоистическом желании, которое развивается, раскрывается все больше и больше, в общем, во всех творениях. И тогда получается так, что объединение, которое выше желания получать, с намерением отдачи, таким взаимным образом, и из этого строится отдача Творцу, это, в принципе, та самая цель, к которой мы хотим прийти. И когда мы этого достигаем, мы устанавливаем, что это наше окончательное исправление, гмар-тикун. И вот эта форма называется, в нас она называется формой избавление, освобождение. То есть мы хотим прийти к состоянию, в котором мы все соединены, и Творец пребывает в нас. Дальше.
Начнем с вопроса Авраама. Как я буду знать? А Творец ответил ему: «Ибо пришельцами будут потомки твои, а затем выйдут с великим достоянием». Трудно понять, как это отвечает на вопрос Авраама.
Ну, действительно, Авраам — это тот, кто раскрыл всю методику исправления на фоне Авиюта, который уже раскрылся в Древнем Вавилоне, то есть в большом человеческом обществе, которое было тогда, которое проходило большое разбиение, то, что называется смешение языков, когда люди перестали понимать друг друга, настолько выросло их эго. И тогда Авраам, когда понял, что надо подняться над эгоистическим желанием поверх взаимной ненависти, выше этого, так он это сделал на первом уровне, на первой ступени, которая раскрылась в Вавилоне. Но в этом он видел, в принципе, что это не с этим не приходят, не достигают по-настоящему слияния с Творцом. Доставить ему наслаждение этим, что есть тут еще что-то, но как еще прийти к этому чему-то? И тогда он спросил, как мы приходим к тому, что на самом деле есть у нас полное кли, полное слияние с высшей силой, с отдающей высшей силой. И высшая сила раскрывается таким образом, как это мы учим, что облачение больше, чем авиют. Скажем, я поднимаюсь снизу вверх, то есть меры уже выстроены сверху вниз, таким образом, что есть у меня на той ступени, которую я постигаю, мой авиют, скажем, первой стадии, и кроме того, я постигаю облачение второй стадии. И даже не в потенциале, нет, наоборот, извините, не в действии, но в потенциале. Да, так. И тогда я чувствую, что должно быть больше. Ну а как больше-то? Нет у меня. Я слышу, я понимаю что-то чувствую, но понять по-настоящему, постичь это я не могу. Нет у меня келим. Нет и умственных, интеллектуальных. То есть мы знаем, что есть что-то, о чем-то говорится, но связать это, что это бы облачилось во мне, но особенно, когда мы говорим о науке Хаббала, мы этого не можем. Но есть какие-то такие, да, понятия. И нечто такое почувствовал Авраам. Ну, так это можно объяснить, да, в качестве примера. И тогда вас спрашивают, как я буду знать, что мы наследуем, как я выйду на более высокую ступень, что я чувствую там что-то, но как маленький ребенок. Я вижу, что что-то есть, о чем-то говорится более высоком, большим. Но я открываю рот и ничего не понимаю. Творец говорит: не волнуйся, я приготовил тебе путь, тоже и в левой линии, для того, чтобы ты приобрел получающий келим и смог бы с помощью них постичь все, о чем говорится тут. Весь высший свет будет получен в конце концов в этих келим. И поэтому что он говорит? И как он на вопрос, как я буду знать, что унаследую? Как я прихожу к такому огромному наследию, к такому большому высшему свету? Скажем, раскрывается свет на второй стадии. Но раскрывается еще в потенциале, только в рожь, в голове, в рожь парцуфа. Реально есть только первая стадия. И он говорит: будет чужаком твой народ в чужой стране, а потом выйдет с большим достоянием. То есть ты войдешь в этот авиют, авиют второй стадии, ты будешь там внутри, ты пропитаешь всем этим авиютом, этот авиют будет править над тобой, и вот это вот включение будет, может быть, не очень-то приятно. И ты будешь это все получать, да, как в изначальном виде, как этот авиют второй стадии должно быть у тебя. А потом, когда ты всем этим пропитаешься, будет процесс, когда ты сможешь подняться над ним и уже управлять этим, и преобразовать это все из того, что оно будет управлять тобой, то есть фараон управляет тобой, Когда ты начнешь управлять этим, тогда тебе надо будет выйти из него, из этого виюта, обрести силу Торы, свет, возвращающий к источнику, и с этим светом будешь работать над этим авиютом второй стадии, который, скажем, ты приобрел. Не ты приобрел, а этот авиют управлял тобой. И тогда ты начнешь потом управлять авиютом. И так каждый раз будет такой вот процесс. Когда приходит новый авиют, это называется падение, а потом ты с помощью того, что ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, который называется Торой, ты обрабатываешь этот авиют и продвигаешься так. Это означает, что ты выходишь с большим достоянием, и авиют, который ты приобрел, называется большим, потому что ты с помощью него можешь получать свет хохма, он называется большим. И все равно Бальсулям спрашивает, что это за ответ на вопрос Авраама? То есть, если я хочу продвигаться, почему я должен каждый раз заходить в отягощение сердца? То есть, тем, что вот этот авиют... Ну, я, скажем, понимаю, что авиют должен прийти, и что я получу там новые открытия, и буду подниматься все больше. Но почему по пути, когда я хочу быть слитым с Творцом, меня выбрасывает обратно? Пусть не выбрасывают. Я хочу быть все время соединенным с тобой. Так пусть приходит авиют, а я буду соединен. Придет еще авиют, я буду соединен. Ну, пусть приходит в готовом виде, да, в каким-то образом. Почему каждый раз она должна управлять мною, также на каждом шагу? Я падаю в левое, потом надо вставать потихоньку, и снова падаешь. Почему? То есть не только об египетском изгнании говорится, но каждый раз, когда мы во всем этом находимся. Давайте, четвертый пункт.
Четвертый пункт. Следует понять всю суть этого творения, в котором человек так страдает. Зачем это мне? Разве не мог Творец насладить свои творения без всего этого?
Это значит, что, собственно, по сути, тот же вопрос. Почему? Почему путь? Почему путь такой? Но почему путь такой? Ну, непонятный. Почему я должен быть под властью эго? Я не хочу вообще относить его к себе. Я вообще не настолько соединяться с фараоном, что он управляет мной, я полностью теряю и вообще забываю о духовном. И его власть — это власть во всем. Это очень интересно. Как мы находимся под властью свыше. Мы сейчас находимся под властью. Мы даже не чувствуем, что он управляет, вот это злое начало, нами. Смотрите, с какой ухищренностью это все сделано. Нет у меня никакой возможности сопротивляться и что-то тут устанавливать. Управляет и все. А я это все выполняю, не задаваясь вопросом, даже чувствую удобно себя, когда выполняю. Вот эта власть очень такая хитрая, во всех силах, просто такой гипноз. Когда нет у нас даже знания. Потом, постепенно, мы приобретаем то знание в той мере, в какой свет, возвращающий к источнику, светит нам. Мы начинаем в том свете, который светит нам, мы начинаем различать, что мы находимся под властью зла, под властью эго, под властью желаний. Он правит. А потом мы приходим к двум линиям. Тогда я могу так сделать или вот так сделать. И тогда я, может быть, определяю, то есть с помощью чего я это буду делать. Это уже огромное раскрытие, когда человек начинает стоять на двух ногах. Но в принципе, это Правление, власть злого начала — это власть очень-очень изощренная. И мы видим, насколько мы согласны с ним, мы не чувствуем, что это посторонняя, чуждая власть. Это я, это мы, это я хочу. Это вообще удивительно. Иди объясни человеку, постороннему человеку, что в нем действует какой-то дух, и он управляет и направляет его в каждую секунду его жизни, в желании, и силами, и в действии, в мыслях. Он не поверит. Он не поверит. Нужно это видеть, не знаю, через какой-то особый рентгеновский аппарат, чтобы увидел, что приходит к нему вот этот дух свыше, облачается в него, и он производит все действия всем своим телом, мозгом и сердцем, в желании, в намерении, во всем. И вот этот вот дух властвует над ним. Это... И да, это был как четвертый пункт, да? Да, это проблема. Однако сказано в книгах, что души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого Творец создал их мир и души, пока не будет у них кли, сосуда, готового к получению. Такого кли человек добивается лишь посредством усилий и бремени под выполнением заповедей, вследствие нажима и войн со злым началом, с многочисленными препятствиями, заботами, где эти муки усилия в Торе и заповедях придают душе кли, чтобы она стала готова к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творения. То есть это значит, что должны мы пройти, непонятно почему, неизвестно почему, весь этот тяжелый период работы и заботы, и усилий, и только с помощью этого трудно нам понять это почему. Почему не может без этого дать нам? Творец-то все может. Так ведь? Но именно с помощью тяжелых усилий мы приобретаем какие-то понятия, какие-то новые килим, новые отношения, как будто бы наши усилия порождают что-то, что Творец сам не мог бы породить. Так? Здесь огромный вопрос. Собственно, это претензия. То есть претензия наша, да? Источник нашего претензии к Творцу. Тебе есть что сказать, Вика? Ну и скажи, да, тут твое.
Я тут говорю себе, наследование, наследование. Наследство — это то, что я сейчас должен как бы получить какой-то дом по наследству, сумму денег.
Секундочку. Наследование от кого? От кого?
От бабушки? Сейчас, да, где? Наследование у кого? Наследство где?
Ну, кто-то, значит, позаботился.
Ну, я пока что не вижу, чтобы кто-то приложил ради этого усилия. Нажил.
Понятно, что ты не видишь, но это предыдущее поколение.
Ну, приходим к состоянию, где я не хочу ни того, ни этого, уже как результат жизни, да? Жизненный опыт. Вот не надо мне этого уже, просто оставьте меня в покое. Зачем мне такое наследство, что, как тот, который скакал от радости по стенам Иерусалима? Единство. Какое единство? Наоборот, все.
Нет, секундочку, ты то смешиваешь все вещи вместе. Нет, подожди. Мы не говорим ни о стране, ни о том, что происходит сейчас, и ты что хочешь там танцевать.
Да, на стенах Иерусалима. Иерусалима, да. Рабби Акива там танцевал в Иерусалиме, скакал в Иерусалиме от радости.
Нет, но мы говорим о том, что Творец уготовил людям, не имея отношения ни ко времени, ни к ситуациям.
Наследство, которое мы не видим.
Наследие существует, и Гмар Тикун тоже есть, и мы к нему приходим. Вопрос, каким путем прийти? Это вопрос. Секундочку. Наследие, наследование, это не то, что тебе сейчас дадут. по тем условиям, которые ты хочешь. Скажем, дедушка оставил мне миллиард долларов. Нормально? Ну, что-то такое. Да, даже в наши дни это все-таки что-то. Но при условии, что если я не буду, скажем, если я не буду пользоваться наркотиками и не растрачу это там каким-то дурацким образом, а буду использовать это для нужд образования. Так он дает мне этот миллиард долларов, чтобы я потратил их в соответствии с тем, как я понимаю, но только на образование. И только. Это называется тоже наследование, но только при условии. Это наследование, это не то, что я сейчас получил, и все, оставьте меня в покое. Бабушка, будь здорова, я получил. Но... Но обычно так и делается ведь. Так вот, поэтому надо понимать, что наследование — это наследование. Это конечное состояние существует. Но для того, чтобы его получить, чтобы ты правильно воспользовался. Потому что, может быть, ты сейчас возьмешь всю эту сумму и, скажем, закупишь марихуану или еще что-то хуже, так они хотят тебе для твоего же блага. Понимаешь, что ты можешь сойти с ума от такой суммы? Так могут дать тебе, скажем, это, будут давать тебе, скажем, каждый день $1000. Тоже хорошо. Ну ладно. Это для тебя хорошо. Но я, когда хочу построить какое-то предприятие, или что-то еще. Для меня это не очень хорошо. Это неправильно, что ты так думаешь. Это всегда есть условия. Там. И поэтому в конечном виде. Однако в книгах говорится, что души не могут получить добрые вознаграждения, ради которого Творец создал мир. То есть вознаграждение, да? Ради чего, собственно, Творец создал их и мир, души, пока не будет готово кли к получению, готово к получению. И такой кли человек добивается лишь посредством усилий и хлопот по выполнению заповедей. Заповеди, то есть правильное использование, да, денег, которые будут вследствие нажима, давления и войн, когда человек воюет со злым началом, с многочисленными препятствиями и заботами. То есть этот вот дедушка, который приготовил мне наследство, он очень хитрый. Он хочет научить меня, как правильно воспользоваться наследством. И какой мне путь там еще приготовил. Да, многочисленные препятствия, заботы, эти муки, усилия в Торе заповедях, то есть по дороге, когда это все делаю, для того, чтобы прийти, да, к этому наследству, и так его, хап, это не получается. Придают душе кли, то есть я получаю новый разум, чтобы это кли было готово к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творения. То есть я прихожу это с новым разумом, с новым чувством, ощущением. Я начинаю понимать, что такое хорошо, а не то, что я думал в начале пути. В начале пути то, что я думал о наследстве, это совершенно не то, что я получу в конце. Это означает, да, скажем так, что если в начале пути я думал, что миллиард долларов, так, вот, то в конце пути я получаю возможность давать всем и раздать, разделить на всех. И не будут знать обо мне ничего. Я буду только раздавать и даже не наслаждаться тем, что я раздаю, а то, что я наслаждаю только дедушку, который мне все это оставил. Так зачем же я тогда страдал-то? Для того, чтобы выполнить то, что он хотел. Что мне с этого? Ничего. Не дай Бог. Вот как раз ничего, чтобы... Тогда зачем я все это сделал? Ну-ну, да.
Теперь, действительно, как вы считаете, я должен такому поверить, что я что-то там получу?
А я тебе скажу правду. Пожалуйста, не хочешь, иди домой.
Так это история всего мира или это только нашего, моего?
Да, а у всего мира выхода не будет. потому что Творец приготовил этот путь, и нечего нам прятать. Нечего нам прятать, все. Наука Каббала должна раскрыться. Всюду написано, лишь ма выше знания, вопреки эго. И все, нет выбора, надо открывать это, эти вещи в истинном их виде. Чего ты хочешь? А что иначе? Удары свалятся и будут нас воспитывать. Мы должны по пути воспитания воспитать себя к ситуации, когда мы получаем все, что есть, только это даже невозможно описать, что это есть. И все для того, чтобы раздать всем. Потому что все, что ты можешь представить себе, почувствовать, подумать, все это раскрывается в твоем кли. И все это должно быть ради отдачи. А ты? И ты наслаждаешься, что это проходит через тебя? Не оставляя тебе ничего, а всем.
Ну, я вижу, что есть такой очень ускоренный путь. Мы делаем такую очень большую работу. И конгресс сейчас, и все остальные конгрессы. И я задаюсь вопросом, он всемогущ, почему не может он немножко подтолкнуть, прийти к Мартикону, почему нам нужно принимать такие усилия?
Для того, чтобы превратить твои получающие келим в дающие.
Но все же наоборот. Все, что мы видим, совершенно наоборот.
Да, но все, что... другое, противоположное тому, что ты думаешь.
А как обратно это перевернуть?
Это не то, что ты раздаешь и наслаждаешься еще этим, а вот действительно выше всех тех отключений, отрывов, о чем мы можем только подумать. Я говорил с одной пожилой женщиной еще в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, когда я был еще молодой, и она мне сказала, что мы во время революции еще, да, в России, это в 1917 году, она сказала так, мы стояли на вокзале, железнодорожном вокзале, когда уезжали солдаты, на фронт. И мне дали такую корзинку, чтобы раздавать там булочки. Ну, булочки такие маленькие. Она говорит, я не ела ни вчера, ни сегодня, ни вчера, и, может быть, даже не позавчера. Но она говорит, но у меня даже мысли не было, что я могла бы оттуда взять что-то себе, да, кусочек хлеба. Только все время другим. Все время другим. И что ж тебя держало-то? Идея. Сила. Не могла. Не могла даже посмотреть на то, чтобы подумать даже, что это могло бы принадлежать мне. Но понятно, что это все из эгоистического желания получать, такого большого. Так вот это все было. Так вот, тут мы говорим о совсем другом желании, которое гораздо больше, чем это. Когда там есть какая-то награда гарантированная, мы там победим, мы. А тут мы должны прийти к состоянию, когда во всех получающих килим нет у тебя никакого оправдания к тому, что ты получишь. А выдающих килим? Это называется не ради получения награды. Но как бы то ни было, нужен долгий путь провести все эти исправления, которые называются Торой заповеди, для того, чтобы к этому прийти. Пункт Вав.
Вопросы есть? Нет? Это понятно. Вперед.
Шестой. Отсюда понятно высказывание Мишны Бен-Хе-Хе, который сказал, по страданию награда, что означает, что вознаграждение измеряется мерой страдания. И на первый взгляд трудно понять, как это страдание человека связано с его вознаграждением.
Повтори.
Еще раз. Отсюда понятно высказывание Бен-Хе-Хе из Мишны. А вот, когда он говорит по страданию, награда.
То есть в соответствии с усилием вознаграждение. В соответствии с каким усилием? Я прилагаю такие огромные усилия. В конечном счете, какова награда, чтобы я не требовал ничего ради себя?
Что награда измеряется мерой страдания. И на первый взгляд трудно понять, как страдание человека связано с его вознаграждением.
И вообще, где мы видим? Мы видим, что люди идут заниматься, тяжело работают, потом получают какую-то хорошую работу там или еще что-то. Есть какая-то связь между вознаграждением и усилием. Но здесь у нас неизвестно, непонятно. И...
7. И из сказанного хорошо понятно, что страдания и усилия, приготовленные в мире, нужны лишь для того, чтобы найти кли, который получит доброе вознаграждение за усилия в Торе и заповедях. И само собой, чем больше страдания человека в Торе и заповедях, тем больше его кли, уже готовое получить максимальное вознаграждение.
Это значит, что здесь речь идет о совершенно другом вопросе. Когда мы исправляем себя, и мы вдруг приходим к состоянию, когда вознаграждение, которое мы думали изначально, оно вообще не то совершенно вознаграждение, которое получают в результате, в конце. Мы готовим себя к совершенно иному вознаграждению. Наше кли меняется, потому что, в общем, все, что мы делаем в нашем мире, мы зарабатываем, мы платим за то, что получим потом. А здесь нет. Здесь у тебя есть нечто готовое. Ты уже сейчас находишься в мире бесконечности, и уже сейчас находишься в этом свете бесконечности, и нет никакой проблемы, только ты его не ощущаешь. Почему? Потому что у тебя келим нет. Поэтому только в келим мы нуждаемся. Только в келим. И поэтому... Вся наша работа заключается в создании кли. Мы на самом деле получаем ответ на месте. На месте, потому что в общем у нас есть свет бесконечности, в котором мы находимся, но его нужно раскрыть с помощью келим, которых мы удостаиваемся этими усилиями и работой. И эта работа, эти усилия, и есть будущее кли. 7-й пункт ты прочитал. Еще раз.
Снова 7-й. Но из сказанного хорошо понятно, что страдания и усилия, приготовленные в мире, нужны лишь для того, чтобы найти кли, который получит доброе вознаграждение за усилия в Торе и заповедях. И само собой, чем больше страдания человека в Торе и заповедях, тем больше его кли, уже готовое получить максимальное вознаграждение.
Поэтому мы находимся в мире, где есть очень много людей, и находимся в большом количестве проблем, каждый по отдельности и все вместе. И мы все время выясняем, каким является правильное кли для получения бесконечного наслаждения. И этим мы занимаемся весь мир. Это скрыто от нас, нам кажется, что мы бежим за всякими этими разными наслаждениями этого мира, но это не так. Мы все время выясняем, что имеет смысл, что не имеет смысла в каждый момент. И тем самым мы, как муравьи, выясняем келим, реальное келим, решаем, что нам действительно имеет смысл получить. Вопросы? Да.
Почему, в принципе, хорошо знать правду уже вот на первых этапах учебы, когда мы еще ничего не достигли, нет никакой награды, и надо пройти нам? Почему это хорошо знать это сейчас, а не на более продвинутых этапах?
Для того, чтобы укоротить нам путь, для того, чтобы выпрямить нам этот путь, для того, чтобы начать работать с разумом и выправить себя в одну линию с целью творения. То, что мы слышим, что ни в разуме, ни в чувстве я не могу принять эту награду, это вознаграждение. Мне это помогает задаться вопросом, а тогда в каких келим я могу? Что должно измениться во мне для того, чтобы почувствовать бесконечное, огромное вознаграждение, которое есть, но я его не вижу? Понимаешь? Есть такие очки сегодня, допустим, да? Я их надеваю, эти очки, и вижу вещей, которых я до сих пор не видел. Ну, действительно, вроде есть. Видел целый фильм. Ну, как рентгеновские, да? Как рентген. Я вдруг вижу возле меня мешок с золотыми монетами, которого я до сих пор не видел. И никто не видел. А я купил очки, надел очки на нос, смотрю, бум, большой мешок с золотыми динарами. То есть не видим, что есть возле нас, не видим, что есть в нашей жизни. Нет разницы между этим миром и миром грядущим, никакой разницы. Кроме того, как написано, порабощение Малхуйот, то есть смена власти. Вот и все. И мы видим, что власть над нами меняется. До этого властвовал над нами злое начало, ангел смерти, фараон и так далее. А теперь над нами властвует высшая сила. Когда она властвует на моей силе и разумом, я как в рентгене вижу то, чего я не видел раньше. А то, что я видел раньше, уже не видно мне, не вижу, как мы видели по себе, что мы за дня в день можем быть совершенно разными, новыми. Вдруг я вижу, это да, это нет, а вчера наоборот было, это нет, а то да. В общем, меняется власть в нас. Поэтому именно в этом мы нуждаемся, и именно там, где ставят себя праведники, там же споткнутся грешники. Торонто.
Thank you, Rav.
Уже 40 минут.
Today we were together.
Спасибо, Раф. Мы сегодня были вместе с дежурными десятками из Южной России, Реховат и Петах-Тиква. Петах-Тиква, 13-я десятка. И мы хотели поделиться нашей благодарностью вам, Раф, мировому Кли, за сегодняшний урок. И действительно чувствовалось, что выяснение этой темы действительно помогает нам войти в Киевский конгресс в таком очень готовом виде. На протяжении урока мы почувствовали силу и почувствовали действительно, что такое союз. Сейчас мы хотим передать микрофон нашим товарищам из Реховата, чтобы они озвучили дневное задание. Мы тоже присоединяемся к благодарности группы Торонто и чести быть на переднем крае сегодня мирового кли. Была особая подготовка, и мы это, в общем-то, как дневное задание. Так, дневное задание. Мы должны в течение дня прийти к состоянию, когда соблюдение союза ощущается как наслаждение, а не тяготы. То есть каждая десятка обнаруживает силы использовать этот союз, чтобы подняться над любой ситуацией. Еще раз читаем. Мы должны в течение дня прийти к состоянию, когда соблюдение союза в десятке будет ощущаться как наслаждение, а не заботы. Каждый человек должен раскрыть, что он может заботиться о другом, чтобы подняться над любым состоянием. Перевод не точный.
Ну что ж, будем стараться придерживаться этого задания. И Нив, пожалуйста.
В эти дни есть такое событие, я очень волнуюсь. Это я несколько раз участвовал. Я имел в виду открытые лекции наши, которые проходят по всему Израилю. И частенько, прежде чем ощущается вот этот великолепный вечер, да, там и угощение, и лекция, это замечательно. Еще непонятно, стоит ли, не стоит ли. Ну, потом-то люди выходят, конечно, со сверкающими глазами, наслаждаются. И даже понятиями, даже самой короткой лекции, которая даже меньше часа. Тут вопрос такой. Человек, который сейчас смотрит нас и колеблется, идти, не идти, прочувствовать такой вечер, даже вот просто, чтобы получить первое какое-то впечатление, что может затронуть его, что может побудить его сделать этот шаг и прийти на эту лекцию.
Я понимаю, что человеку тяжело сдвинуться с места, в особенности прийти на какую-нибудь лекцию или мероприятие на тему, которую он не знает, которую он не привык. Это не какой-то там клуб, и не бар, и не... Это нечто особенное. Но прежде всего ему нужно показать, где и как это происходит, клипы там всякие, куда он может зайти, там, на какую страничку, какое объяснение он там может получить. И сказать, что такие знания он действительно не получит там, где попало. Как обрести власть над своей жизнью, как приобрести вещи, которые ты не купишь ни в каком магазине, и знания, которые ты нигде просто так не найдешь, а как прийти к сути жизни, как осуществить эту жизнь. Это смысл науки Каббала. Каббала от слова «ликабель» — «получать». Как получить истинное добро в этой жизни? Речь не идет об обращении в религию или о каких-то огромных усилиях. Приходи, послушай. Ты можешь уйти, когда хочешь, выйти посередине, в конце. Никто тебя не обязывает, и никто от тебя ничего не потребует. Поэтому... Я очень рекомендую лично. Я посвятил этому всю свою жизнь. Разумеется, это мне лично очень-очень важно, но мне кажется, это важно каждому. В такие времена, в наше время, когда этот мир в таком водовороте находится, понимать, что происходит, управлять своей жизнью, понять, как найти работу, как отдыхать, как сохранить свою семью, управлять хотя бы в какой-то мере своей судьбой. Все эти возможности дает нам Каббала. В те времена, когда как раз мир не дает этому никаких средств, никаких инструментов. Поэтому имеет смысл прийти и понять, как я меняю свою судьбу. Да.
Ну да, тогда мы действительно приглашаем всех заглянуть на наш сайт Каббалалям и приходить на ближайшую лекцию вводную, близко к месту жительства.
Тогда и увидимся. Всем удачи. И? Урок заканчивается или нет? Ну так скажи.
Объявление. Урок Зор. Мы приглашаем вас сегодня в 6:30 вечера на урок Зор с Равом Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Все как один. Мировой каббалистический конгресс в Украине. Все наши ученики и зрители приглашаются на мировой каббалистический конгресс, который будет проходить 24-26 марта в Киеве, Украина. Информацию можно найти на сайте Свива Това. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббала Ле-Ам приглашает вас на вводную лекцию по Каббале. Уроки будут происходить с 16 марта по 23 марта в филиалах Каббала Ле-Ам по всему Израилю. Информацию можно получить по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Песня.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער כלהבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה